Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Хочется еще раз вернуться к теме, которую мы затронули в позапрошлой передаче, о письме Германа Грефа, президента Сберегательного банка России, председателя правления, простите, если быть точной, Сберегательного банка России, который он направил премьер-министру России Владимиру Владимировичу Путину. Мы упомянули тогда о том, что господин Греф обратился к премьер-министру с просьбой сократить количество наличных денег в Российской Федерации. И тогда же мы параллельно затронули и информацию о планах Почты России перейти на выплату пенсий и пособий, которые граждане России получают через отделение почтовой связи, тоже с применением электронных карт. Но так как это вот было как раз, та передача проходила как раз в то время, когда и вышли новые публикации по этому вопросу, то сегодня представляется важным еще раз вернуться к этому вопросу и еще раз, может быть, что-то повторить и, как мне кажется, дополнить новыми обстоятельствами эту ситуацию, освещение этого вопроса о переходе, возможном переходе Почты России на выплату пенсий, пособий через, с применением вот этих пластиковых карт. Но в действительности в распоряжении журналистов газеты «Ведомости» оказался сам текст того письма, которое председатель правления Сбербанка России Герман Греф направил премьер-министру Владимиру Путину. И содержание этого письма оказалось весьма и весьма интересным для нас. В этом письме содержится предложение сократить оборот наличных денег. Некоторые журналисты буквально вот так вот пишут, очень много публикаций на эту тему. Герман Греф предлагает Путину объявить войну с наличностью. И одним из главных действенных средств вот этой войны с наличностью Герман Греф видит в переходе на выплату зарплат, пенсий и социальных пособий с применением банковских карт, вот этих электронных средств автоматической идентификации человека, в которых применяются идентификационные номера человека и их носитель, либо радиочастотная метка, либо магнитная полоса. Он говорит о том, что есть определенный, Герман Греф говорит о том, что есть определенные экономические основания. Высокая доля в обороте наличных приводит к существенным расходам бюджета из-за необходимости заменять быстро изнашивающиеся бумажные купюры. Также он говорит о том, что слишком велики расходы на выплату наличных денег у государства. И даже приводит определенный процент, который, и даже суммы, которые тратит государство ежегодно на совершение тех или иных платежей людям наличными. Но что интересно, Герман Греф предлагает очень резкие меры принять премьер-министру Владимиру Владимировичу Путину. Он предлагает внести изменения, он просто считает, что требуется внести изменения в Трудовой кодекс и законодательство о пенсиях для того, чтобы закрепить порядок выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий исключительно через банковские карты, а в дальнейшем через универсальную электронную карту. Вот это содержание того письма, которое было направлено Германом Грефом премьер-министру Владимиру Путину. Здесь хочется упомянуть, что Сбербанк России является одним из владельцев компании ОАО «Универсальная электронная карта», которая является акционерным обществом. И Сбербанк России является владельцем довольно крупного пакета акций этого общества. И я, наверное, не ошибусь, если скажу контрольного пакета. Вот это акционерное общество «Универсальная электронная карта», расположенное в Москве. Оно назначено премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным, уполномоченным, федеральным уполномоченным органом по выпуску универсальных электронных карт. Но здесь мы видим с вами такое вот совпадение обстоятельств определенных. С одной стороны, Герман Греф занимается реализацией проекта выпуска универсальных электронных карт в Российской Федерации. Люди протестуют против навязывания им универсальных электронных карт. Мы знаем об этом, что протест очень широкий в России. И здесь уже мы видим, как включается, делается попытка включить силовые рычаги. Ну, определенная такая вот игровая ситуация создается, когда Герман Греф, которого премьер-министр, собственно, назначил ответственным за выпуск универсальных электронных карт в России, обращается с письмом к этому премьер-министру, в котором предлагает внести такие изменения в действующее законодательство, которые бы заставили людей брать универсальные электронные карты. С одной стороны, информация как бы печальная, а с другой стороны, все-таки хотя бы из уст вот Германа Грефа мы слышим с вами, что наше законодательство не совсем погибло. И Трудовой кодекс, и законодательство о пенсиях на сегодняшний день гарантируют нам с вами выплату и заработной платы, и пенсии, и пособий наличными в руки. Я неоднократно об этом говорила по поводу зарплат. И сейчас, пользуясь случаем, тоже хочу повторить. По сегодняшний день заработную плату каждый из нас может получать наличными непосредственно в руки. И это право нам гарантирует Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 136 в абзацах 3 и 5 и в частях 3 и 5. Определение Конституционного суда даже вынесено по этому поводу, где Конституционный суд Российской Федерации полностью подтверждает, что статья 136 гарантирует право человека на получение заработной платы в той форме, в которой и положено человеку получать наличными в собственные руки. И по этому поводу есть еще и акт международного права. Международная организация труда тоже в свое время по этому поводу высказалась в том же ключе, что заработная плата должна выплачиваться человеку по возможности в месте выполнения этим человеком работы, на руки человеку наличными. И все эти нормативные акты говорят о том, что только в том случае, если человек желает, чтобы заработная плата выплачивалась не ему непосредственно, а какому-то третьему лицу, то есть согласен с тем, чтобы в трудовые отношения, сложившиеся между работодателем и работником, вступило третье лицо, не являющееся участником этих трудовых отношений, например, банк, только в этом случае, если человек на это согласен, а в этом случае зарплата будет считаться выплаченной не тогда, когда человек получит эти деньги на руки, а когда эти деньги будут перечислены на счет в банке, и уже работодателю совершенно безразлично, получил ли человек эти деньги на руки. И здесь мы с вами вспоминаем о том, что у банка могут возникнуть свои требования по отношению к человеку для того, чтобы он мог реализовать возможность получения этих денег наличными на руки затем в дальнейшем. Банк, кстати, может выдвинуть требования о том, что наличных просто теперь нет, а расчеты должны совершаться только в безналичной форме, если заглянуть немножко вперед, да? Вот в этом, вот если человек на это согласен, вот так говорит закон, и Трудовой кодекс, и определение Конституционного суда, и акт Международной организации труда, только в этом случае работодатель может перечислять деньги на счет в банке. Единственное, в чем ограничены права работника, это в выборе банков. Только те банки, которые согласованы с работодателем, могут быть выбраны работником для перечисления заработной платы, например, на карточный счет. Вот такое у нас жесткое законодательство в этом вопросе, регулирующее этот вопрос и гарантирующее человеку получение заработной платы наличными на руки в месте выполнения работы. То же самое нам говорит закон и о выплате пенсий и пособий. Вот в законе о трудовых пенсиях, в статье 18, буквально мы с вами читаем в пункте 5 этой статьи, в законе о трудовых пенсиях, мы читаем следующее. Доставка трудовой пенсии производится по желанию пенсионера. Органам, осуществляющим пенсионное обеспечение, то есть непосредственно органами пенсионного фонда, или через организации почтовой связи, кредитные организации или иные организации, занимающиеся доставкой пенсии. А дальше, внимание, путем вручения сумм трудовой пенсии в кассе организации, производящей доставку трудовой пенсии. Вручение, слушайте слова, вручение в кассе, вручение сумм трудовой пенсии на дому, то есть в руки, наличными. И далее уже зачисление сумм трудовой пенсии на счет пенсионеров кредитной организации. Но всему этому, перед вот этими перечислениями форм доставки пенсии, путей доставки пенсии, законодателем закреплена фраза в пункте 5 статьи 18 закона о трудовых пенсиях «по желанию пенсионера». Почему законодатель так жестко, опять-таки, оговаривает права пенсионера и так четко прописывает, каковы же пути доставки пенсии? Казалось бы, самое главное для нас – это размер пенсии, начисление пенсии, подача документов на оформление пенсии. А нет, очень важно, и как эта пенсия будет доставлена нам в дальнейшем. Ну, допустим, пережив один раз назначение пенсии, а я всем рекомендую подавать документы на назначение пенсии по почте, не выстаивать эти страшные очереди, снять нотариально заверенные копии соответствующих документов и направить заявление общей формы на оформление пенсии по старости на имя начальника управления пенсионного фонда того района, где вы, города, где вы проживаете, ценным письмом с обратным уведомлением, и через 3 месяца, может быть, чуть больше вы прождете, чем те, кто принесет эти документы непосредственно в органы пенсионного фонда, вам будет эта пенсия начислена. И вам не нужно ставить эти очереди, не нужно выслушивать внушение о том, что вы обязательно должны принести страховое свидетельство. Здесь вы можете избежать его предъявления для оформления пенсии. Пенсия таким образом будет вам оформлена. Но хочу напомнить, что те люди, которые оформляют пенсию, должны сознавать, что они получают пенсию от системы, в которой в отношении абсолютно всех применяется страховой номер при начислении и выплате пенсии. И вот сейчас мы с вами видим уже процесс, когда хотят заставить человека обязательно использовать этот страховой номер и при получении зарплаты, и при получении пенсии и иных социальных пособий. То есть вот в этом предложении председателя Сбербанка, премьер-министру Владимиру Путину, вот в этой игровой ситуации смоделированной, когда Герман Греф просто настоятельно рекомендует господину Путину инициировать изменения в Трудовой кодекс и в законодательство о пенсиях. То есть убрать вот эти вот жесткие нормативные вот такие вот механизмы, гарантирующие человеку, либо работающему, либо находящемуся на пенсии, получение заработанных или полагающихся денег наличными непосредственно в руки, вручение денег. И что же вы думаете, вот очень многие люди, они в свое время написали заявление о переводе получения пенсии из сберегательного банка на почту. И нужно сказать, что количество этих людей заметно выросло, потому что из 40 миллионов пенсионеров, которые ежегодно получают 4 триллиона рублей в России, 21 миллион теперь получает пенсию через почту. То есть вот это очень значительное число клиентов вот этого предприятия «Почта России». Почему многие переходили на почту? Потому что всем известно, что Сбербанк является, так сказать, организатором вот этой системы безналичных расчетов и принуждения людей к получению вот этих электронных карт. Ранее этот проект назывался «Сберкарта», теперь этот проект называется «Универсальная электронная карта», а в мире он называется «Универсальная биометрическая карта». Цель, собственно, еще внедрение еще одного идентификатора человека, биометрического идентификационного кода, который будет заменять еще и Богом данный образ. Но это, так сказать, небольшое отступление. Так вот, так сказать, узнав, что такое количество людей уходит от электронной сберкнижки, как это называют в Сбербанке, да, такое упрощенное название, или от электронной карты, практически половина пенсионеров, решили, так сказать, вот и почту подключить к этому процессу. И мы с вами уже читаем тоже и в газете «Ведомости», и в других газетах публикации о том, что Почта России намерена выпустить пластиковые карты для тех, кому доставляет и выплачивает пенсии. Газета «Ведомости» пишет, что, перейдя на карты, Почта России сможет получить почти 20 миллионов клиентов для почтового банка. Вот этот вот национальный почтовый банк уже давно планирует создать Почту России. Руководитель Почты России заявляет, что сейчас эта государственная компания теряет на доставке пенсии ежегодно около 8 миллиардов рублей. Руководитель Почты России Александр Киселев полагает, что карточки для пенсионеров Почта может выпустить либо в консорциуме с Национальным почтовым банком, то есть тот банк, который создаст, собственно, это предприятие, либо с другими банками, с которыми уже работает. По словам Киселева, это позволит уйти от наличности, а также избежать рисков нападений на почтальонов. Ну, вот это вот такая страшная иллюстрация к этой игре, да, смоделированной. Это вот убийство почтальонов, которые перевозили средства нападения на них каких-то разбойников, которые убили одного из почтальонов и отняли несколько миллионов рублей. Вот на фоне этого всего разыгрывается вот это вот представление. Ну и здесь хочется сказать, что почтовый банк, эта идея давно обсуждается в правительстве, опять-таки вот с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. И базовой клиентурой этого банка планируется и сделать вот эти вот 21 миллион людей, получающих пенсию через Почту России. Ближайшим же конкурентом Почты России является Сбербанк, в отделениях которого получают пенсии более 40% российских пенсионеров. Вот посмотрите, как социально зависимых людей, мы неоднократно об этом говорили, в первую очередь пытаются загнать в эту систему. На фоне происходящего хочется сказать, что Трудовой кодекс на сегодняшний день еще никто не изменил. И закон о трудовых пенсиях тоже еще никто не изменил. И вряд ли получится, потому что существует Международная организация труда, которая издавала на эту тему множество своих нормативных документов. Существует определение Конституционного суда. Я не думаю, что это так просто получится сделать уважаемым господам Грефу, премьер-министру и прочим инициаторам вот такой палочной системы и буквально войны с наличностью, а по сути войны за то, чтобы отнять у людей их права. И не голословно я говорю, а в действительности ведь речь идет о разрушении правовой системы, выработанной в процессе развития нашей цивилизации. Создание так называемого «нового» в кавычках правового порядка. Что делать, если вам предложат на почте пластиковую карту, и любезный работник почты жестко и твердо скажет вам, что пока вы не распишетесь за получение карты, никакой пенсии вы не увидите. Помашет у вас, так сказать, вот перед глазами вашими денежками и скажет, ну-ка расписывайтесь за получение карты, и денежки у вас в кармане. Ни в коем случае карту эту получать нельзя, не нужно, не следует. Это незаконно, потому что, во-первых, мы с вами отказались в принципе от универсальной электронной карты в рамках действующего законодательства. А во-вторых, потому что, еще раз повторяю, закон о трудовых пенсиях, регулирующий выплаты, порядок выплаты всех видов пенсии в Российской Федерации, как я вам зачитывала, статья 18, жестко говорит о том, что пенсия выплачивается так, как пожелает пенсионер, и выбор наличными в руки либо в кассе организации, которая доставляет пенсию, либо дома, либо, если захочет пенсионер, на счет в банке. Но этого я, в общем-то, вам рекомендовать не хочу по поводу счета в банке. Я уже говорила неоднократно, почему. Поэтому еще раз хочу вас предупредить. Планы такие есть и у Почты России, и у премьер-министра. И я думаю, что как раз-таки вот через это театрализованное представление и пытаются заслонить истинного инициатора происходящего, то есть правительство Российской Федерации, которому очень мешает закон о трудовых пенсиях и очень мешает Трудовой кодекс. Преодолеть они их в судебном порядке никак не могли, не могут и не смогут. Поэтому они хотят, вероятно, так срежиссировать какие-то причины, более или менее удобоваримые, для того, чтобы внести законодательные инициативы в Думу об изменении этих нормативных актов. Но я думаю, что это будет просто невозможно. И будет просто обман разыгрываться, будет просто навязывать эти карты на почте. Не нужно на это покупаться, нужно отказываться от этих карт спокойно совершенно. И если вам, несмотря на это, не выдадут пенсию, ну, пожалуйста, звоните нам по телефону 973-16-46, 973-16-46. Теперь каждый работник, который работает на почте, имеет у себя на костюме такую вот бирочку, где написано фамилия, имя, отчество этого работника. Вы можете записать точно себе номер отделения почтовой связи, где вы получаете пенсию, и... Если вы не хотите звонить нам, вы можете сразу обращаться в свою районную прокуратуру, хоть телеграфом, что вам отказали в выплате пенсии, вопреки наличию статьи 18 Федерального закона о трудовых пенсиях, так как вы отказались от получения электронной карты. Также хочется вернуться и к вопросу, затронутому в прошлой радиопередаче, о новой форме больничных листов. Мы говорили о том, что в Российской Федерации утверждены новые формы больничных листов приказом Министерства здравоохранения и социального развития. Этот приказ вышел 26 апреля 2011 года. Называется он «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности», зарегистрирован Министерством юстиции 10 июня 2011 года и вступил в силу с 1 июля 2011 года. Теперь листок нетрудоспособности содержит средства исключительно автоматизированного сбора и обработки данных, это штрих-код, содержит ИНН и страховой номер человека, которому этот больничный лист выдается. Персональные данные врача не обязательны для больничного листа, там может быть проставлен идентификационный код врача. И вот применение автоматической идентификации, сбора и обработки данных в исключительно автоматическом режиме, применение номеров идентификационных одобряется получателем этого больничного листа при расписке в кабинете врача. Сразу вы на все это даете согласие, и я предлагала вам вместо этого получать справку установленной формы, в которой всех этих реквизитов нет. Но эта справка не будет оплачена. Сейчас хочется еще раз вернуться и, собственно, к самой страховой медицине и к страховому медицинскому полису, который также имеет новую форму теперь, имеет также штрих-код. И мы с вами знаем, что с 1 января 2011 года в страховой медицине, бесплатной медицине, обязательно применяется страховой номер индивидуального лицевого счета. Это международный идентификатор, и все данные о нашей болезни уходят в единую мировую информационную систему. Но здесь хочется сделать отступление. На самом деле хочется сказать о том, что не сбор и обработка персональных данных и не защита персональных данных волнует нас, совершенно не это. Ведь мы православные христиане – И мы все время должны ходить перед Господом. Мы знаем, что все наши помыслы известны. И есть еще некоторые силы, которые все время следят за нами, невидимо, отрицательные, темные силы. И мало что мы можем скрыть от них по известным причинам, которые объяснили нам старцы. Я не буду сейчас на этом останавливаться.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Кстати, хочется напомнить вам, что вы можете обращаться с вопросами. Мы в прямом эфире. Телефон студии 303-90-83. И вот по теме нашей передачи «Нарушение прав в связи с цифровой идентификацией человека». Вот по этой теме вы можете задать сегодня мне вопрос в прямом эфире. Телефон 303-90-83. Так вот, мы совершенно не опасаемся нарушения какой-то защищенности наших персональных данных. Чего нам бояться? Мы никогда ничего не скрываем. Мы стараемся жить так, чтобы нам было не стыдно за наши поступки, за обстоятельства нашей жизни. Дело совершенно не в этом. И мы не боимся там какого-то... Простите, вот у нас звонок в студии. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Анна Валерьевна.
Здравствуйте.
Я хотела спросить по поводу карт Сбербанка, вообще банковских карт, на которые сейчас перечисляются не только зарплаты, но и стипендии учащимся. Это такая же карта, как и вот электронная, которая вот по закону хотят ввести. Это один вопрос. А второй, вот вчера, если слышали, по Радонежу выступал Валерий Павлович с адвокатом. Они говорили, что, ну, соответственно, что, конечно, нужно и как бы отказываться обязательно, не принимать эту электронную карту, но сам по себе отказ, он как бы обусловлен вот этим законом о госуслугах. А сам закон – это конвенция. И, по сути, если мы... Россия не откажется от этой конвенции, то есть все это принимается как бы в смысле обязательств по этой конвенции, то абсолютно ну никакого смысла. А как, что делать, они не сказали.
Спасибо. Спасибо. Здесь два вопроса прозвучало. Первый вопрос по поводу того, как я правильно ли я поняла. Повторю немножко. Аналогична ли карта на получение стипендии электронная, банковская, зарплатной карте? И в то же время в этот вопрос входит такая составная. Аналогична ли эта карта вот этой универсальной электронной карте? Но сразу хочу ответить на вторую часть этого вопроса. Универсальная электронная карта, вот это словосочетание, состоит из трех слов. Универсальная электронная карта. Вот карта на выплату стипендий – это электронная карта. А вот та, которая предусмотрена законом об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, это универсальная карта. То есть она включает в себя множество приложений. Идентификационное. И вот это вот банковское приложение, как отдельное приложение – туда же будет входить полис обязательного медицинского страхования, диплом, аттестат и все-все-все-все те документы в виде отдельных приложений. Поэтому она называется универсальной картой. Но если мы с вами рассматриваем электронную карту как отдельный предмет, да, то мы с вами должны понять, а чем она отличается от универсальной электронной карты? Во-первых, тем, что она не является удостоверением личности. Сама по себе. Универсальная электронная карта, она содержит еще и идентификационное приложение. Она является удостоверением личности, и мы с вами слышали выступление президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, который говорил, что в его глазах универсальная электронная карта должна стать приоритетным основным документом, удостоверяющим личность, приоритетным над бумажным удостоверением личности. А бумажное удостоверение личности должно лежать у людей дома. И с другой стороны, хочется сказать и о том, что эта электронная карта студенческая, да, например, не является удостоверением личности, но в то же время это потенциальное приложение универсальной электронной карты. И содержит то же назначение. Содержит идентификационный номер, содержит носитель этого идентификационного номера. Но просто эти карты студенческие бывают разные. Носителем может быть радиочастотная метка, встроенный чип, а может быть пластиковая магнитная полоса, простите, не пластиковая, а магнитная полоса, как носитель этого идентификационного номера и других данных. А может быть штрих-код. Но вот все эти носители, штрих-код, магнитная полоса, радиочастотная метка, это все технические средства для использования идентификационного кода, заменяющего имя владельца этой карты. И, по сути, они вводят в нашу жизнь вот эту систему автоматической идентификации, то есть систему сбора и обработки данных о человеке в исключительно автоматизированном режиме, когда человек сам напрямую обращается в систему, называя себя по номеру. И при этом каждый раз, когда человек сам авторизованно, да, пользуется этой картой, он всегда, называя себя по номеру, как бы провоцирует связь этого номера с кодом доступа в его файл, находящийся в базе данных. Да? Код доступа 666. То есть получается, что каждый раз, когда вы пользуетесь этой картой в автоматизированном режиме, то есть, например, в банкомат ее вставляете, да, для получения своей стипендии, вы каждый раз вот используете идентификационный номер свой, который всегда связан с кодом доступа 666. И вот в этой части это то же самое, что универсальная электронная карта. Просто немного уже применение, а назначение то же самое. Ну и плюс еще приучить людей и к безналичным расчетам, и к применению карты как таковой. То же самое о зарплатной карте можно сказать. Но не карту для получения стипендии, не зарплатную карту вам не могут навязать. Стипендию точно так же должны выплачивать наличными. Вы можете отказаться от этой карты. Что же касается отказа от универсальной электронной карты и связи с Конвенцией международной о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных, ну, эта конвенция в действительности была ратифицирована Российской Федерацией до принятия закона о персональных данных. Все это происходило в 2005-2006 году, этот процесс происходил. Мы с вами протестовали против ратификации этой конвенции в связи с тем, что под видом защиты прав лиц при автоматизированной обработке их персональных данных, вот под видом защиты этих прав, гарантии этих прав, создания механизма гарантии этих прав, в нашу жизнь входило как таковое понятие автоматической идентификации. Но, тем не менее, эта конвенция была ратифицирована отдельным федеральным законом, и для денонсации этого закона необходимо, чтобы в Государственную Думу был подан федеральный закон о денонсации, то есть о прекращении участия Российской Федерации в этой конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, принятой в Страсбурге в 1991 году. Ну, конечно, это хороший процесс, денонсация этой конвенции, сколько там десятилетий этот процесс займет, я не знаю. Но вы опять-таки спрашиваете, а как же вот нам от универсальной электронной карты отказаться, и связано ли это как-то напрямую с возможностью денонсации этой конвенции. Я хочу вам сказать, что в данном случае конвенция как раз-таки, на мой взгляд, и помогает нам отказаться от универсальной электронной карты, так же, как закон о персональных данных. Знаете, удивительно, милость Божья к нам, несмотря на принятие федерального закона о госуслугах, который стал результатом вот этой поддержки, трагической поддержки православными христианами в России, теперь уже включая Архиерейский собор Русской Православной Церкви, к сожалению, последней, поддержки вот этого законодательного закрепления двух систем, антихристовой и системы, которая была, существовала и существует на сегодняшний день, слава Богу, правовой системы. Вот этот закон о госуслугах, казалось бы, после него уже началась такая жизнь, когда мы с вами можем заниматься только исповедничеством и сделать уже больше ничего не можем. На самом деле это не так. Удивительно, милость Божья, и иллюстрацией этого является статья 26 федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Вот там сказано, что человек может подать заявление об отказе от карты сразу после вступления закона в законную силу. Практически это право мы можем реализовать после того, как были назначены уполномоченный орган федеральный по выпуску универсальных электронных карт и уполномоченные органы в субъектах федерации по выпуску универсальных электронных карт. Мы сразу с вами получили возможность эти свои заявления об отказе от карт посылать. Но мы вправе с вами подать эти заявления до публикации сроков, до публикации о начале выпуска универсальных электронных карт, до назначения правительством Российской Федерации выпуска электронных карт и публикации извещения субъектам Федерации вот, начала выпуска электронных карт. Потому что так закон составлен, что после публикации извещения субъектам Федерации, там, где мы с вами проживаем, да, даты начала выпуска универсальных электронных карт, у соответствующего органа возникает то самое право обрабатывать наши персональные данные с целью выпуска универсальных электронных карт, вот, которое прописано в этой конвенции, вот именно соответствие обработки персональных данных в статье 5 конвенции целям, заявленным этой обработки. Вот если мы с вами с даты вступления закона в законную силу до даты публикации извещения о начале выпуска карт субъектами Федерации, правительством Российской Федерации, не подадим отказное заявление, то с момента публикации извещения о начале выпуска универсальных электронных карт у этих организаций, федеральной и субъекта федерации по выпуску универсальных электронных карт, возникнет право наши персональные данные обрабатывать с целью выпуска нам, персонализации на наше имя, универсальной электронной карты. В законе это звучит так. Универсальная электронная карта с даты публикации извещения выпускается тем, кто не подал с даты вступления закона в законную силу о госуслугах заявление на выпуск универсальной электронной карты, и кто не подал заявление об отказе от универсальной электронной карты. И вот если мы с вами не успеем в этот Богом данный период времени подать заявление об отказе от универсальной электронной карты, причем подать правильно, так чтобы у нас было доказательство того, что мы сделали все, чтобы это требование было удовлетворено соответствующими уполномоченными органами на федеральном уровне и на уровне субъекта федерации, то есть вплоть до суда, тогда считайте, что вы в глазах Господа отказались от этого сатанинского документа. А вот если вы этого не сделали, а занимаетесь только денонсацией конвенции, а ведь гражданин не может быть субъектом законодательной инициативы по Конституции в Российской Федерации. Понимаете, никто из нас с вами подать законопроект в Государственную Думу не может. Мы можем только кого-то просить, например, в правительстве. Я думаю, что это вызовет на фоне начала нашего эфира определенное удивление. Или в Государственной Думе, или в каком-либо законодательном собрании просить с таким законопроектом, так сказать, войти в Государственную Думу. А потом еще ждать, когда большинство «Единой России» в Государственной Думе такой законопроект обязательно, в кавычках, одобрит. Но это никак не пересекается, понимаете, это никак не мешает. Одна деятельность никак не мешает другой совершенно. И та, и другая, она с положительным знаком. Но нельзя ни в коем случае забывать о том, что главное для нас – то, что мы обязаны сделать. А исходя вот из той милости, которая нам оказана, что в законе создан механизм, слава Богу, в статье 26 федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, вот создан этот механизм возможности человека отказаться от универсальной электронной карты до возникновения права у органов, которым поручен выпуск этих карт, на обработку персональных данных гражданина. Потому что как только эта цель возникнет, это право возникнет, отказываться уже будет бесполезно. Отказывайся, не отказывайся, они создадут так называемый комплексный пакет сведений о гражданине, передадут его в центр персонализации, там карта будет персонализирована, и будет ли она лежать в этом уполномоченном органе, или ее отправят вам по почте, или еще каким-то образом, вы будете включены в реестр лиц, которым эта карта оформлена. Этот реестр международный. И уважаемое руководство нашего государства, не скрывающее свою глобалистскую направленность, отчитается перед мировым правительством, что в России гражданам вручены или оформлены электронные биометрические удостоверения личности. Россия вступит в ВТО, что в свою очередь будет означать, наверное, погибель для всего мира. На сегодняшний день, благодаря вашим протестам, кстати, и протестам, может быть, и в представительство Совета Европы, Россия еще, насколько мне известно, в ВТО не вступила, и даже министр экономического развития говорит о том, что, слава богу, этот процесс может затянуться теперь на многие годы. Но я немножко отвлекаюсь. Так вот, я хочу вам напомнить, не забывайте, не отворачивайтесь от той милости, которую нам оказывает сегодня Господь. Мы имеем возможность, пользуясь конвенцией, статьей 5 о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных, пользуясь законом о персональных данных, успеть лишить эти уполномоченные органы по выпуску универсальных электронных карт права обрабатывать наши персональные данные. Вот у нас еще один звонок, пожалуйста.
Да, ситуация
Алло, здравствуйте, вы начали говорить, а вас еще никто не слышал, пожалуйста.
Да, Анна Валерьевна. Раба Божия Лариса, у меня ситуация буквально сейчас вот очень актуальна, поскольку я лечусь травмой, и до того, потеряв полис на бумажном носителе, я получила временное удостоверение, подтверждающее оформление полиса обязательно медицинского страхования до определенного срока, и должна буквально вот завтра-послезавтра получить, вот, видимо, это какой-то электронный вариант. До того у меня существует отказ от БННН и СНИЛСе.
Ну, вы знаете, вот у меня время скоро истечет. Вы сократите свой вопрос, пожалуйста.
Да.
Простите меня,
могу ли я, значит, за больничный лист я расписалась. Могу ли я главному врачу подать заявление и руководителю страховой компании о том, что я не даю согласия на передачу информации к официальному характеру?
Скажите, пожалуйста, а вы работаете?
Да.
Ну хорошо, я работающий пенсионер. Я попытаюсь сейчас ответить на ваш вопрос. Если успею, я хочу сказать, что временное удостоверение личности может не содержать страховой номер, хотя там есть графа для этого номера, но совершенно для его получения не нужно предъявление страхового свидетельства, не содержит штрих-кода. Это временное удостоверение могут получать те люди, у которых есть паспорт, либо СССР, либо Российской Федерации. То есть всем гражданам России, независимо от привязки к месту прописки, в любой страховой компании, которая занимается обязательным медицинским страхованием, вам должны в Санкт-Петербурге выдать это временное свидетельство обязательного медицинского страхования. Вот как раз в том случае, о котором говорила раба Божия Лариса сейчас, когда ей была оказана экстренная медицинская помощь, теперь она должна продолжать свое лечение. Следующий документ, который она должна получить, вот, матушка, если вы меня слышите, это такое же временное удостоверение. Вы его можете получать каждый месяц. Если вам его не будут выдавать, позвоните мне по телефону 973-1646, я вам скажу, как это сделать. Но и для всех нужно просто написать заявление на имя руководителя соответствующего филиала страховой компании, чтобы вам выдали временное свидетельство взамен того, которое истекло, на следующий месяц, и что вы отказываетесь от полиса обязательного медицинского страхования по религиозным убеждениям в связи с применением идентификационных номеров в этом полисе и как от средства автоматической идентификации. Но это заявление я вам продиктую. Что касается больничного листа, да, его надо, если вы не хотите, если вы вот приняли такое решение, и что если вы можете обойтись без оплаты этого больничного, вам нужно получать не больничный лист, а справку, вот выписку из истории болезни и обратиться с этим вопросом к вашему лечащему врачу. Если же он не будет этого для вас делать, кто к руководителю лечебного учреждения. Спаси вас, Господи. Я хочу повторить объявление о том, что 9 августа в 10 часов утра в Москве в Верховном суде по адресу Поварской, 15, состоится рассмотрение дела по иску против машиносчитываемых паспортов. Напоминаю, что я очень прошу помолиться о Людмиле, чье дело там назначено, ее представителях Анне, Татьяне и Анне и Алексее, кто может проехать в Москву и помолиться там с нами, может быть, присутствовать в зале заседаний. Пожалуйста, вы можете позвонить мне по телефону 973-1646 и узнать поподробнее, как все это можно сделать с Богом.